В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи вернется ли в жизнь песня протеста? Прислушиваясь к разговорам о политическом искусстве, дескать, оно снова входит в моду, как в советские времена, я решила обратиться к эксперту со стажем, про которого в те же советские времена в «Комсомольской правде» писали, что на страницах его журнала «Ухо» анализ творчества рок-певцов и ансамблей то и дело соседствовал с откровенной антисоветчиной. Итак, вопрос к Илье Смирнову. Есть ли сейчас аналоги того, что тогда называли антисоветчиной, и действительно ли возвращается мода на песню протеста?
Начнем с определения предметов. Политика – это вопрос о власти. Весьма поверхностный слой общественной жизни, легко смываемый временем. Политическое искусство – редкий подвид, потому что между самими понятиями «политика» и «искусство» возникает определенное противоречие.
Тем не менее, говорят, что только то искусство переживает свое время, которое ему созвучно.
Правильно говорят. Но то, что исчерпывается злобой дня – во-первых, не совсем искусство, ведь искусство – отражение действительности не в лозунгах, а в художественных образах. Во-вторых, приходит новый день со своей злобой. Зачем ему злоба второй свежести? На эту тему есть замечательное исследование Куницына Георгия Ивановича «Общечеловеческое в литературе».
Тем не менее, вашими журналами и теми музыкантами, про которых вы там рассказывали, занимались именно политические органы, включая политическую полицию.
Да, как сейчас помню, Жанну Агузарову брали под стражу прямо на сцене за исполнение детских песен.
Кошки не похожи на людей. Кошки – это кошки. Люди носят шляпы и пальто. Кошки часто ходят без одежки. Кошки могут среди бела дня полежать спокойно у огня. Кошки не болтают чепухи, не играют в домино и шашки.
И вот теперь, когда мы послушали эту подрывную песню в исполнении группы «Браво», я открою вам страшный секрет. В песнях якобы политического русского рока имена Брежнев, Андропов или, наоборот, Солженицын вообще не упоминались. Всесоюзный фестиваль «Весенние ритмы Тбилиси-80», тот самый, который обеспечил «Машине времени» первое место и официальную карьеру в советской эстраде, а Борису Гребенщикову, наоборот, увольнение с работы и переквалификацию из НИИ в «Подыми, брось, сторожи». Если тот фестиваль сегодня показать, ведь никто не поймет, в чем дело-то. Что крамольного исполнил Гребенщиков? Или какая такая была политика в альбоме «ДДТ Периферия», что после его записи Шевчуку пришлось просто бежать из Башкирии? Ну, упоминание Иисуса Христа? И в журнале «Ухо» тоже не было ничего антисоветского. Появилось много позже. В «Урлайте» по итогам взаимоотношений с дорогими чиновниками.
То есть преследовали вас всех напрасно?
С точки зрения здравого смысла и интересов страны, конечно, напрасно. Добивались прямо противоположного. Тем не менее, подавление независимого песенного творчества, будь то рок или традиционная авторская песня, а разница между ними зыбкая, у этой официальной линии была внутренняя логика, потому что нарастало недовольство тогдашнего третьего сословия привилегиями и монополиями номенклатуры. Кстати, именно в сфере тогдашнего шоу-бизнеса бюрократическая монополия расцветала самым пышным цветом, ведь песня получала право на жизнь только с печатью от определенного чиновника, который решал ее судьбу, опираясь не на закон, а на капризы собственной левой ноги. Причем жертвами могли оказаться то Пинк Флойд, то вообще Сергей Есенин. Рок-музыка начала 80-х не только по репертуару, но по образу своего существования. Да плевали мы на левую ногу в дорогом ботинке из валютного магазина. Она вступала в принципиальный конфликт с общественным порядком. На уровне не лозунгов, а базовых ценностей. Как жить? Зачем жить?
Я инженер на сотни рублей, и больше я не получу. Мне 25, и я до сих пор не знаю, чего хочу. И мне кажется, нет никаких оснований гордиться своей судьбой. Но если б я мог выбирать себя, я снова бы стал собой.
Тогда, как и сейчас, существовал официальный стандарт. Ни к какому коммунизму он уже давно не имел отношения. Строился совсем в другой системе отсчета. Слушаешься начальство, изучаешь параграфы последнего постановления, говоришь на собрании правильные слова. Значит, будешь ездить за границу, Приобретешь своей девушке, потом жене, ребенку модные дорогие вещи. Получишь машину, квартиру и дачу. Как пела группа «Искусственные дети», родился и давай по рельсам, как трамвай. И вдруг человек из стандартов выламывается. Во вред себе. Еще аудиторию тянет за собой. Это конфликт не политический, не на уровне «Долой Щелокова, да здравствует Андропов». Или наоборот. Это конфликт социальный.
Ну, если бы Гребенщиков, Шевчук или Башлачев вдохновлялись борьбой за власть между тогдашними олигархами, вряд ли через четверть века их песни представляли бы для слушателя хоть какой-нибудь интерес, разве что для историка. Но вы сами только что закопались в историю слишком глубоко, спрятались там от моего злободневного вопроса.
А без этого не сформулировать ответ. Я еще глубже закопаюсь и спрошу. А что, в средние века феодалы не сражались друг с другом насмерть? Но если на площадь выходил человек в бедной одежде и спрашивал, когда Адам пахал, а Ева прила, кто был тогда дворянином? Он вступал с феодалами в конфликт совсем иного рода. Так вот, политическое искусство возможно. Искусство отражает действительность, а политика – ее часть. Бывают моменты, когда вопросы о власти становятся жизненно важными для простых людей, ни на какую власть не претендующих. Тогда на социальной волне может появиться политическое искусство. Та же рок-культура. Были ведь и политические песни.
Ну, наверное, из того, что вот сразу я вспоминаю, это песня Александра Башлачева, она называется «Абсолютный вахтер».
Этот город скользит и меняет название. Этот адрес давно кто-то тщательно стер. Этой улицы нет, а на ней нету здания, где всю ночь правит бал абсолютный вахтер. Он отлит в ледяную нейтральную форму, он тугая пружина, он нем и суров, генеральный хозяин тотального шторма гонит пыль по фарватеру красных ковров. Он печатает шаг, как чеканят монеты, он обходит дозором свой архипелаг. Эхо гипсовых горнов в пустых кабинетах вызывает волнение мертвых бумаг. Алый факел мелодию белой темницы он несет сквозь скупую гармонию стен. Он выкачивает звуки резиновым шприцем из колючей проволоки наших вен. В каждом гимне свой долг, в каждом марше порядок механический волк. На арене лучей безупречный танцор магаданских площадок, часовой из жакей бухенвальдских печей. Лакированный спрут, он приветлив и смазанный сегодняшний бал он устроил для вас, пожилой патефон, подчиняясь приказу, замирает иглой ностальгический бал на все времена. Да, сентиментальный паук, ржавый крест бит в зале наших звезд, и мелодия вальса так документально, как обычный арест, как банальный донос, как бесплатные танцы на каждом допросе, как татарин на вышке, рванувший затвор. Абсолютный вахтер и Адольф, и Васил Дюссельдорфский, мясник до Псковской, живодер полосатые ритмы с синкопой на пропуске, блюзы газовых камер и свинги облав, и плач толстой куклы, разбитой при обыске бесконечная пауза.
так жестоки романсы патрульных уставов и канцонов концлагерных нар звукоряд. Птица в вальсе аккорды хрустящих суставов и решетки чугунной струною звенят. Вой добоев ГБ в саксофонах гестапо и все тот же калибр тех же нот на листах. Вот эта линия жизни так скорбных этапов на незримых и призрачных жутких фронтах.
В этой песне политика возникает и тут же смывается. Этот город скользит и меняет название. Стерильная схема. Под названием, да впрочем, не все ли равно. Случайные, что ли, оговорки чуть не в каждом куплете. То, что современниками воспринималось как чистая политика, утром в газете, вечером в куплете, с течением времени поворачивается другой, порой совершенно неожиданной стороной. Ну вот, например, у Галича, который, в отличие от Высоцкого, Окуджавы и Визбора, был, конечно, политизирован. Слишком сильно, на мой взгляд, но не так сильно, как нам тогда казалось. На собрании в советском учреждении несчастный мужик вынужден унизительно каяться за измену жене. А из зала мне давай все подробности. Казалось бы, злая сатира на тоталитаризм, который не оставляет человека в покое даже в самом интимном, о чем вообще не положено говорить с посторонними.
Ой, не мучь меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою я перед вами, словно голенькой. Да я с Нинулькой гулял с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники. Поясок ей подарил поролоновый, и в палац не ходил в грановитую. А жена моя, товарищ Парамонова, в это время находилась за границею. А вернулась ей, привет, анонимочка. Вот снимок на нем я, Даниночка. Просыпаюсь утром, нет моей кисточки. И ни вещичка я, нет, ни записочки. Нет, как нет, но прямо нет, как нет. Я к ней в ЦСПС в ноги падаю. Говорю, что все во мне переломано. Не серчай, что я гулял с этой падлою. Ты прости меня, товарищ Парамонова. Она как закричит, я стала черная. Я на слезно твои ноль внимания. Ты мне Лазарь не бой, я ученая. Ты людям все расскажи на собрании. И кричит она дрожит, голос слабенький. Ах, хлою уж тут как тут, каплют капельки. И Тамарк Шестопалова, Ваньк Дергана. Еще тот референт, что из органов. Тут как тут, но прям тут как тут. В общем, ладно, прихожу на собрание. А дело было как сейчас, помню первого. Я, конечно, бюллетень взял заранее и бумажку из диспансера нервного. А Парамонова гляжу, в нам шарфики. А как увидел меня, вся стала красная. У них первый был вопрос — свободу Африки. А потом уж про меня в части разные. Но как прохану все в буфет за сардельками, да я и сам взял кило, плохо сенька. А как вызвали меня я с них от робости, а из зала мне товара все подробности. Все как есть, но прям все как есть. Ой, не мучь меня, народ, ой, не спрашивай. Вот стою перед вами, словно голенькой. Да я с племянницей гулял, с тетей Пашиной, и в Пекин ее водил, и в Сокольники.
И кто же мог предполагать, что в 90-е годы, когда не будет в живых ни автора песни, ни партии, над которой он издевался, сюжет, как будто специально списанный у Галича, станет главным в мировых новостях. Даже финал будет точно воспроизведен. Ну, поздравили меня с воскресеньем, залепили строгача с занесением.
Ну, тут как раз и сработало общечеловеческое. Галич в конкретной истории разглядел некоторые качества, присущие, к сожалению, мужчинам, да и женщинам тоже, самых разных эпох.
Но заметьте, наша нравственная оценка ситуации в песне не изменилась. Чтобы такое злободневное искусство могло пережить свое время, позиция автора должна опираться на какую-то правду и справедливость, хотя бы частичную.
Правда и справедливость, наверное, недостижимы, и человеку не дано предугадать отдаленных последствий от реализации своей правды. Вот как это у того же Башлачева: ставили артелью, замело метелью.
Но ведь ставили и верили, и пели в это время. В начале века черносотенное движение тоже было массовым, и среди интеллигенции хватало ему сочувствующих. Оставило это какой-то след в русской культуре, сопоставимый с поэзией Маяковского? Нет. То есть социальная волна, о которой мы говорили, должна быть направлена все-таки вверх и вперед, а не вниз и назад. Идея «землю крестьянам» или «свобода, равенство, братство» при всех заблуждениях, даже преступлениях на пути их практического осуществления, они способны вдохновить художника. Потом он может испытать разочарование, даже погибнуть от руки единомышленников, но песня-то останется. А вот на тему «Бей жидов, спасай Россию» почему-то не пишется песен. И про ваучерную приватизацию, кстати, тоже не пишется. Собственно, вот и ответ. Не вижу я такого общественного движения, которое могло бы сегодня увенчаться политическим искусством. Если судить не по политическим драпировкам, а по социальной сути, тот строй, который сейчас в России, это же не самостоятельное явление. Это один из периферийных, сырьевых отсеков глобального социального организма. Вот я вам сейчас процитирую статью, а вы угадайте, откуда эти впечатления. Во-первых, верхушка. Во-вторых, чернорабочие, которые лезут на стенку, чтобы наняться по временным контрактам. А третий слой – бездельники. Цифры безработицы искусственно преуменьшаются созданием огромного слоя вечных студентов, стажеров, выдачей им мелких пособий и субсидий. Конец цитаты, ну не гадайте, это про Францию. Но применимо точно так же и к Москве.
Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят. Ночью я кроссворд решаю, и я этому так рад. Ну а на досуге я танцую буги, на своем досуге я танцую буги, танец буги.
По теме очень подходит старая песня Петра Мамонова «Досуги-буги».
Ну, значит, послушали мы песню Петра Мамонова и возвращаемся к тому, о чем мы говорили.
День сегодняшний. Сверху номенклатурная финансовая олигархия. Внизу бесправная привозная рабсила. Между ними неукоснительно сокращается слой местных граждан, которые согласны заниматься каким-то полезным трудом. И растет класс отдыхающих, второй и третий по отношению к олигархии категории. Актуальных художников, не умеющих рисовать, уже больше, чем настоящих. Специалистов по культурологии больше, чем специалистов по авиации. Это Москва. Поздняя античность. Отсюда и идеология, как ее ни назови, неоязычеством или постмодернизмом, удивляются. Но не может один и тот же Сурков продюсировать и патриотическое движение в кавычках «наши», и культурную революцию в кавычках в Перми. Да никакого здесь нет парадокса. Наоборот, продуманная система намного более эффективная, чем присусловие. Хотя бы потому, что поставила на поток производство оппозиции против себя самой и отводит ей не камеры, а комфортабельные субкультурные вольеры своего зоопарка. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. И мы не станем всерьез обсуждать политическое искусство в виде курицы во влагалище или члена на мосту. Выставки икон с подрисованными рогами, сериалы, в которых светские тусовщики могут смело поглумиться над школьными учителями. Сраматургия под вывеской театра, кстати, у них премьера, радикально поломали табу на сей раз о ленинградской блокаде. Там инновация такая, что унтерменши сами себя убивали и ели, а Гитлер вообще ни при чем, просто мимо проходил. Наверняка выдвинут на золотую маску. И заметьте, что актуальные смельчаки исправно получают премии от того самого режима, с которым они якобы не согласны, заседают в президиумах и поучают население через центральные СМИ. Ну и мы-то тут при чем? В условиях, когда вознаграждение, материальное и моральное, за творческий труд слабо зависит от его качества, так называемая творческая интеллигенция неразделима с олигархией и нас вовлекает в ее интриги. Сочиняя песни про коммуналки, питерские рок-музыканты сами там жили. Вот спросите у сегодняшних звезд, в том числе оппозиционных, сколько стоит хлеб или проезд в автобусе.
Все-таки в жизни многих поколений существовала традиция левого искусства.
И где она сейчас? Где новый Маяковский, Мирхольд, ранняя Таганка? Вот Александр Тарасов посетовал на отсутствие в России левого кино. А как насчет левого театра или, например, литературы? Да примерно так же. Даже в рок-музыке, который вроде бы сам Бог велел быть независимой, оппозиционной, антибуржуазной, первые лица кто? Гребенщиков, Кинчев, Шевчук, Мамонов. Не левые, а скорее праворелигиозные.
Бутусова, между прочим, добавим сюда, заодно поздравим с 50-летием. А вот Noise MC, то есть кто-то помоложе, скажем, чем наши с вами герои, с его песней про Мерседес, это не левое искусство, вы считаете? Ну, давайте сначала послушаем.
Разрешите представиться, меня зовут Анатолий Парков. У меня нет ни кожистых крыльев, ни вампирских клыков. При занимаемой должности мне не сдались ударом подобного рода, знаете ли, пошлые аксессуары. Вице-президент Лукойла, это вам не хухры-мухры. Надо выглядеть солидно, без лишней мишуры. Все эти сатанинские приколы, сплошное ребячество. Сходство с реальным дьяволом тут отсутствует начисто. Настоящему демону клоуном быть не пристало. Оставим маскарады звездам тяжелого металла. Я персонаж другого плана, существо высшего порядка. Мне не знакомы проблемы, нерешаемые взяткой. Мне неизвестны люди, чьи жизни важнее моих интересов. Меня не парит, что там обо мне напишет пресса. Если ты встал на пути моего Мерседеса, при любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса. Мерседес S666, прочь с пути, плебей, под колеса не лезь. Жалкая червь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Мерседес S666, прочь с пути, плебей, под колеса не лезь. Жалкая чем трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Преисподней я буду вариться в соседнем котле с Евсюковым. Но сейчас я жив, здоров и по полной упакован. Застрахован на все 100 от происшествия любого. Помимо прочего, мы давно знакомы с Вовой. Обладаю умением изменять пространство и время. Выходит из строя разом все камеры наблюдения, если на них засняты улики моего преступления. И засуньте себе поглубже свое народное мнение. Людишки поголдят, поголдят и угомонятся. Моська лает, он остается при чистой репутации. Я, признаться, уже и не помню толком, кто такие Вера Сидельникова и Александрина Ольга. Мерседес S666, прочь с пути, влебей, под колеса не лезь. Жалкая червь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы. Мерседес S666, прочь с пути, влебей, под колеса не лезь. Жалкая червь, трепещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы.
Здесь автор действительно от факта выходит на уровень социального обобщения. Чудовищное, намного большее, чем в советские времена, неравенство. Вопрос другой, о художественной форме. Настолько ли она художественна, чтобы пережить свое время? А традиционное левое искусство, оно ведь существовало не само по себе. Как часть движения, которое было не просто против властей или буржуазии, но за что-то. Барельеф 20-х годов украшает стену здания неподалеку от офиса «Радио Свобода». «Вся наша надежда покоится на тех людях, которые сами себя кормят. Переведите это на язык современных левых. Вставай, подымайся, бенефитчик и велферщик. Вся наша надежда на повышение пособия. Еще на победу движения «Хамас» над Израилем. Какая социальная база, такая и эстетическая надстройка». Завтра у нас начнутся манифестации учащейся молодежи за ее святое право изучать рекламу и маркетинг без экзаменов, но со стипендией не ниже прожиточного минимума. И манифестация пойдет протестовать мимо рабов, которые, кое-как одетые, руками собирают с улиц Москвы листья, которые вообще-то и не надо собирать. Но заодно соберут и мусор от манифестации. Когда Бутусов пел «И я держу равнение, даже целуюсь», в этом была историческая неправда. Уже как минимум два поколения советских людей не держали равнение, целуясь. По крайней мере, у себя дома они не были биомассой. Кстати, в той же песне ошибка исправлена. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Разные слова. А теперь люди за дружеским столом всерьез повторяют идеологические штампы, которые им спустили сверху политтехнологи.
Здесь можно вспомнить и Башлачева. «У меня есть все, что душе угодно, но это только то, что угодно душе». Однако, чтобы выйти сегодня на этот уровень сознания, нужна очень серьезная мотивация и не политическая, а по сути религиозная.
Прослушивая последние альбомы башлачевского друга Константина Кинчева, я задумался вот о чем. Система социально-экономическая, идеологическая, о которой мы говорили, она уже не боится ни смелых обличений, ни ядовитой сатиры. Она сама про себя их напишет. Но у нее тоже есть слабое место. Для тех, которые около нуля, для служителей пустоты, невыносимо присутствие рядом осознанной системы положительных ценностей. Наверное, действительно религиозных в широком смысле. Поэтому настоящее политическое искусство 21 века, если будет востребован такой жанр, родится не из отрицания, а из ясного и бескомпромиссного утверждения.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода».